ערב טוב, זמן קבלה בשידור חי עם הרב לייטמן. שלום רב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום רחלי.
שלום דודי.
והיום אנחנו הולכים לדבר איתכם על נושא מאוד חם, מאוד מעניין, זוגיות. האם יש סיכוי לחיות יחד? ואולי נתחיל בזה שמגיע לך, רחלי, מזל טוב, בעוד יומיים את מתחתנת.
נכון, תודה רבה, תודה רבה.
ואולי דווקא נלך מהנקודה הזאת, נכון. שואלת הרב לייק.
לא, היום אמרתם שיש את דוח על גירושין דווקא.
חכה.
לכן אנחנו שואלים, איך אפשר לבנות בימינו זוגיות מוצלחת?
מה המתכון המוצלח לזוגיות מוצלחת בימינו?
המורי... רבש היה אומר כך, שהמתכון לחיים טובים זה ויתור. ויתור. שכל אחד מוותר לשני. על מה? על הכל. על הכל. ואז אפשר להתקיים. בלי זה לא. ככה זה. עכשיו לך ותפרש את זה לכל החיים, לכל המקרים, מה שישנם, אבל זה מה שיש. ויתור. זו חוכמה גדולה מאוד. סבלנות.
השאלה הגדולה היא, אבל איך לוותר?
איך ככה? לדרוך על האגו של עצמו ולוותר לזולת.
מה? על חוכמת הקבלה אומרת שלא צריך לבטל את האגו. לא צריך להקטין.
לוותר על האגו. אגו על גאווה, על כל הדברים האלה. ולחני את עצמו, וכך אנחנו יכולים להתקיים. אחרת לא. כי כל אחד עם האגו שלו המוגבר, לא מסוגל לסבול את השני, אחרי שנה, שנתיים זה עובר, אפילו לפני זה, אנחנו רגילים היום למה שאנחנו רואים אצל נוער, ממש מחליפים זה, 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 אפילו לא מדי חודש, מדי שבוע, מדי יום וכן הלאה. ולכן, אם רוצים לחיות יחד, אז היסוד של זה חייב להיות ויתור.
זה באמת נשמע יפה והגיוני, אבל בכל זאת, יש אחד אדם
עקרונות. אנחנו אגואיסטים, הטבע שלנו זה כולו אגו, שכל אחד רוצה להחזיק את עצמו, ולמעלה מכולם, ואם בינתיים אנחנו בהתחלה מסוגלים לוותר זה לזה, נכון? כשאתה נפגש עם מישהו, אתה מוכן לוותר כדי להיות לידו, כדי ככה להתקיים יחד, לחיות יחד, להסתדר יחד, אבל אחרי זה הכל נגמר, ואתה לא רוצה לוותר. וכאן זה כל החוכמה.
אני יכול לוותר עד גבול מסוים.
מה זה גבול?
יש איזה גבול מסוים, שזה כבר הטריטוריה שלי, וזה...
או, טריטוריה שלך, אז לא כדאי להתחיל את הזוגיות. עד שאתה תלמד, צריך לוותר. לכן כל הזמן גירושין, גירושין מכל הצדדים, ואתה שומע גירושין. אנשים לא מסוגלים לחיות הרבה שנים יחד. אני מבין את זה. אני מבין את זה, אני עברתי את החיים, אני ראיתי המון לפניי זוגות שנפרדו. ואני בכל זאת חושב שאף אחד מהם לא מצא משהו יותר טוב מה שהיה לו. אף אחד. אלה צריכים בסופו של דבר למצוא איזושהי צורת קיום יחד, בפרט שיש ילדים. ובמשהו לוותר זה לזה. כן.
יש כזה דבר, נשמות תאומות? כאילו שדווקא עם הבן זוג הזה אני מתחתנת? שזה נקבע לא, מלמעלה?
לא, 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 לא. זה לא נשמות. אנחנו צריכים להבין שאין כאן שום עניין נשמות, שהקדוש ברוך הוא יושב למעלה ומזווק זיווגים האלו. זה הכל ככה סיפורים יפים לרומנים.
כי בעצם מה שאני שומעת ממך זה שכל, אפשר פשוט לחבר X עם Y, פלוני ופלונית, וכאילו הם יסתדרו, הם יוכלו להסתדר.
אם אנחנו נפתח קורס טוב לזוגיות, ונכין בחורים ובחורות בצורה נכונה, אפשר להגיד, כמעט בטוח, אפשר להגיד, אם זה קורס טוב ונכון, שאנחנו נוכל לבטל את כל מה שהם קיבלו מהבית, והרגילים מאבא ומאמא, איפה שהם ראו דוגמאות, שאנחנו נוכל בסופו של דבר למחוק את הדוגמאות האלה של הגבר ואישה, מאבא ואמא, ולהביא להם דוגמאות נכונות שיוכלו להתקיים לאורך זמן.
שלומית שואלת, יש היום אין ספור יועצים לזוגיות ואין ספור שיטות לשיפור הזוגיות. רציתי לדעת, מה הסוד לזוגיות מאושרת לפי הקבלה? במה הקבלה מוסיפה או מחדשת ביחס לשיטות אחרות?
חוכמת הקבלה היא מטפלת ברצון האגואיסטי של אדם, ועוזרת לאדם להתעלות מעל הרצון. אמנם שהיא מטפלת בלעלות את האדם למעלה מרצון הגשמי, הבהמי, ורצון הרוחני. ורצון הגשמי איכשהו נשאר. אנחנו רואים שגם בפילוסופים וגם במדענים וגם באנשים הגדולים שבעולם הזה, הרצון שלהם האגואיסטי הוא זורק אותם לכל הכיוונים. אנחנו רואים את זה מביוגרפיות של כל האנשים האלו. אצל מקובלים, ככה, מקובל הוא בניגוד למה שהעמך חושב, הוא אדם רגיל, רק שהוא מפתח בתוכו היחס מיוחד מאוד להתעלות מעל האגו שלו בתפיסת המציאות עליונה, ולהידבק, להתקרב לכוח עליון. ובעולם הזה, אומנם שזה מנוגד למה שהעמך חושב, אבל דת בלוויתם תמיד הפוכה מדת תורה. ולכן צריכים להבין את המקובלים, שהם עוסקים רק בעניין הרוחני. ובגשמיות הם אנשים כמו שכולם. ואין בהם שום דבר יותר או פחות ממה שאנשים רגילים. אלה מה שכן, הם מתעלים בדרגות רוחניות, שהם קונים עוד דרגות רוחניות שהן נקראות נשמה, ומפתחים את הדרגות רוחניות האלו עד שהנשמה שלהם מתפתחת כדי להשיג עולמות רוחניים עליונים. זה הכל.
אבל עדיין
הם חיים כאן בעולם הזה בזוגיות, יכול להיות שלא כל כך גם להם מסתדר, אבל יחד עם זה הם משתדלים להעביר את החיים הזוגיים שלהם גם כן בוויתור מסוים.
מתוך ההשגה שלהם, ההרגשה שלהם, את המציאות העליונה, אין להם איזה עקרונות לחיים נישואים?
יש נם העקרונות, ואני אומר לך, העיקרון הוא פשוט, ויתור.
אני לא מבין איך להגיע לויתור. הבנתי את העיקרון, הוא ברור, אבל איך מגיעים לויתור?
זה על ידי חינוך, קודם כל, כן? חינוך במשך כל החיים, חינוך ממושך, שצריך ללוות את האדם בחיים הזוגיים שלו.
זה נשמע שרק מקובלים יכולים להיות נשואים באמת, ומאושרים.
לא, לא בטוח. כי מקובל זה אדם שהוא שקוע בעיסוק שלו בעולמות עליונים, ומה שבגשמיות זה אדם רגיל, עם כל מה שיש לו. שאוהב כל הדברים שבעולם הזה נוח, לישון, לשבת, לשתות, לאכול, לעשות כל מיני דברים שבעולם הזה נוהגים, הוא לא אדם שנמחקים בו תאוות למיניהם חושים וכן הלאה.
אבל הוא מסוגל לוותר, באמת.
הוא מסוגל לוותר לאדם אחר, ובמיוחד זה לא בחיים הרגילים שלו הגופניים, הארציים, אלה בחיים רוחניים, שם ויתור שלו הוא ממש בכל הרצון שלו הרוחני.
ובגשמי? הוא לא מוותר?
ובגשמי הוא משתדל לעשות זאת, אבל הבעיה שלנו שאנחנו לא נוכל להבין את המקובל, התנהגות שלו בחיים הגשמיים. לא מן לא, כי אנחנו משום מה ממשיכים מדרגות רוחניות למדרגות הגשמיות, לחיים הגשמיים, וזה לא כך. אני הייתי חי ליד האדם מאוד גדול, המקובל הגדול במאה, בחצי מאה, כן, חצי אחרון של מאה הקודם, היום בכלל אין כאלו, אפילו בקרבת המושג, וזה אדם שהיה אוהב אוכל מסוים ולשון על במצב הטוב, על המזרון הטוב, ולהתלבש נכון ונוח וכן הלאה. והיה נהנה מכל הדברים האלה, אמנם שהיה בן 80 ויותר, ואני לא מבין למה אנחנו חושבים שצריך להיות אחרת.
אולי קצת לחטט ככה במה שהדוגמות שאתה ראית, שראית אותו לדוגמה ביחס לאשתו, האם היית רואה משהו שונה מבני זוג אחרים?
לא, אבל היה גם כן צריך לוותר בהרבה לאשתו. שהיא הייתה דורשת ממנו זה וזה וזה, ולא היה לו נוח, כי היה חושב לעסוק בזמן הזה במשהו אחר, אבל היה מוותר.
אני זוכרת שסיפרת לי שהוא מאוד אהב אותה, ועד היום האחרון הוא סעד אותה, והיית באותו חדר, ישן לידה,
כן, כן, כן.
אהבה גדולה.
כן.
אנחנו מדברים על הרב ברוך שלום הלוויה שלה, גם
מדברים על הרב ברוך שלום הלוויה שלה, רבה שאונה סמדילי. Был предан. Вернемся к нашим дням. Сегодня утром была опубликована статья, дан отчет Равината 2016 года, где 10 тысяч пар развелись только за один год. И в основном это было в Иерусалиме. Там больше всего разводов. Откуда такое явление разводов? Ясно, откуда явление разводов. Потому что наш эгоизм из года в год растет, и когда эгоизм растет, я не способен терпеть людей. Я просто не способен их вытерпеть, так что с моей стороны я просто готов находиться один. И мы видим из нашей жизни, что лучше всего находиться одному. Я не должен никому ничего. Также и в том, как я одеваюсь, что ем, уборка, постель, если есть у меня немного денег. И я могу обслуживать себя с помощью людей, которых я нанимаю за деньги. Я не знаю, не вижу никакой проблемы. Или на самом деле спрашивают, может быть, что мы не можем ничего здесь изменить. Если мы не исправим нашего эгоистического желания, мы не увидим людей, желающих завязывать супружеские отношения. Мы видим это, что не хотят людей сегодня. Женщины, которые всегда желали жениться и делать детей, сегодня не хотят жениться, не хотят детей. Очень ясное явление. Наш эгоизм, который растет, дает нам такие явления. Если я сегодня молодой парень, ну не знаю, работаю и зарабатываю, если он делает расчет находиться с женой всю жизнь и уступать ей в соответствии с тем, что вы сейчас описали, на самом деле предпочтительно оставаться одному. И весь мир вообще на меня давит и хочет, чтобы я женился. Зачем мне это нужно? Да, я их понимаю. Сегодня это не так, как было раньше, когда я был молод. Это было 50 лет назад, скажем, да? И все женились, все делали детей. Сегодня мы, тогда мужчина, если он не работал, не был женат, на него смотрели ненормальное явление. И у нас сейчас происходит просто такой мультикризис большой и всеобщий. И задается вопрос, что делать? Со всех сторон меня ограничивают. Что же делать? И тогда мы поймем, что у нас нет выбора, кроме как исправить наш эгоизм. И если общество не поддерживает сегодня бракосочетание, так что же? Почему мы так боремся, и почему люди должны жениться? Какова польза от того, что ты живешь вместе? Живи в открытом обществе и пользуйся всеми условиями. Каков смысл бракосочетания? Никакой выгоды от бракосочетания нет. Если ты спрашиваешь в таком виде, мне нечего ответить. Так зачем мне жениться через два дня, выходить замуж через два дня? Я смотрю на тебя и не понимаю, зачем ты это делаешь. Что, на самом деле? Что, отменим? Нет. И есть смысл этого. Смысл есть в жизни. Потому что мы должны все-таки... Человек, сказано, не может быть один со всем тем, что есть. Если мы находимся в потоке мира с нашим эгоизмом, так ясно, что это потеря. Но мы должны думать только со стороны исправления. Как мы исправляем нашу жизнь таким образом, чтобы мы могли терпеть другого и даже наслаждаться от того, что он рядом с нами, и также делать детей? И это будет во благо детей, близких и всех нас. И нужно продолжать жизнь. И смотреть не в ту сторону, куда нас увлекает эгоизм, потому что он всегда нас тянет в неправильные направления. Но как мы все-таки сможем устроить, исправить это? И хотя есть много консультантов, я вижу, что это не помогает. Нет. Лиор спрашивает, сегодня потому что есть быстрое бракосочетание, люди не успевают ухаживать друг за другом. Что такое ухаживание? Согласно Каббале. Почему спрашиваете согласно Каббале? Как будто Каббала занимается чем-то, относящимся к этому миру. Каббала помогает человеку раскрыть высшую силу Творца, потому что наука Каббала — это методика раскрытия Творца творению в этом мире. То есть, если я хочу раскрыть высшую силу Творца, который управляет и заботится и выстраивает всю реальность, тогда я могу это выполнить с помощью методики, называемой наука Каббала. Но это не приходит для того, чтобы помочь мне. Это помогает, но в таком косвенном виде, в чем-то тоже. Чтобы понять эту жизнь, чтобы выстроить, сделать несколько более упорядоченной, хорошей, конечно же, не гоняться за всевозможными глупостями, за которыми гоняются люди, и сделать нашу жизнь более устроенной и спокойной, это да. Каббала говорит об этом, но это не ее цель, а, скажем, просто положительное следствие, но побочное. Даниэль спрашивает, это не секрет, что мужчины не понимают женщин, а женщины мужчин. Что важнее всего должна понять женщина в мужчине, а мужчина в женщине? Они могут дополнить друг друга, как и по характеру, так и в совместной жизни, так и в сексуальной жизни, так и во всех качествах жизни. Мы понимаем, что женщина дополняет мужчину, а мужчина ее, но они должны понять, что они должны прийти к этому взаимодополнению. В этом проблема. Но главное еще раз, чтобы каждый должен заботиться о том, чтобы другой был доволен им, хотя бы в какой-то мере. Левана спрашивает, что за потрясающее явление, в моих глазах, по крайней мере, которое называется отношения с несколькими супругами, и все это нормально, и это не против природы человека, и один супруг это не принимается. Это примитивным считается один супруг или нет? Во всех культурах до сегодняшнего дня жена, женщина относилась к мужчине, и несколько жен также. А во многих культурах относились к одному мужчине. Но не было такого, чтобы супружеские пары перемешивались еще в таком активном виде, в одном жилом помещении, все оргии, которые сегодня совершаются. Да, мы видим примеры этому в Древнем Риме, в Древней Греции, даже не очень-то древние, даже в средние века мы видим, что аристократы этим занимались. Но, по сути дела, это было исключением. А сегодня это у обычных людей. Тогда были элиты, скажем, всевозможные. И я не думаю, что эта культура может продолжаться долгое время. И что это укрепит связь между мужем и женой. Согласно законам природы, законам природы такого не может быть. Мы не наблюдаем этого даже ни у какого животного. Может быть, есть лев, и у него есть 5 или 10 львиц. Но не то, чтобы это было в таком виде, без всякого порядка, как это делают люди. Это явление, то есть это культура, мода. Это наше эгоистическое желание получать. Наш эгоизм находится сейчас уже в своем конечном виде своего развития. И поэтому он преподносит нам такие формы искаженное развитие. Есть еще явление, о котором спрашивает Галит. Что говорит Каббала о нежелании физическим завязывать супружеские отношения? Это потому что, еще раз я говорю, только обратите внимание на то, что я говорю. Наука Каббала говорит о правилах. Желание человека — это желание наслаждать. В науке Каббала желание получать, желание наслаждаться. Это желание все время росло. И приблизительно несколько десятков лет назад оно начало как бы опускаться. Есть такая глиссанда. То, что называется, да, скатываться. И сегодня мы видим уже последние этапы его. Это называется общим кризисом. И поэтому в таком виде мы ничего не желаем. Люди даже не хотят жить. Не говорят, уж тем более наслаждаться обычными вещами, но готовы на что-то, чтобы не терять на это силы. Тогда как-то они это принимают, но чтобы наслаждаться активным образом по-настоящему, нет, не способны вкладывать ни во что. И поэтому мы приближаемся к состоянию, когда мы будем очень пассивными, не захотим ничего делать, даже для того, чтобы достичь наслаждения. Но дай мне таблетку, дай мне что-то, чтобы я, не перемещаясь, мог видеть это на экране, наполнить себя какой-то таблеткой, это все будет в порядке. Это последние этапы деградирования желания получать. Давид приносит цитату. «Если удостоились жена и муж, то шхина между ними, а если нет, то огонь пожрет их». Это вещи, которые нельзя брать, потому что нельзя это понять в нашей жизни. Это не говорится о муже и жене в наше время. Нет никакого влияния. Нет, Рабби Акива — великий каббалист. Он говорил об этих двух силах, положительное и отрицательное, которые в науке каббала называются мужем и женой, и как мы можем сочетать их с помощью средней линии между ними, и тогда они могут восполнить друг друга и через правильное объединение между ними прийти к восполнению и к высокому постижению. Тогда как если они находятся в мнении между собой без сопротивления между собой, соответствующего происходит замыкание, и это тоже называется огонь сжигает их. И есть такая возможность прийти к этому обнению любви между людьми, если каждый человек сопротивляется своему эгоизму, они соединяются в соответствии со своим сопротивлением эгоизму и принимают эгоизм другого как свой. Мы должны поменяться. Я занимаюсь твоим эгоизмом, а ты моим. Что такое форма сопротивления эгоизму? Отмена. Каждый отменяет. Сила сопротивления. Что значит сила, которая противится эгоизму во мне, моему или другого? Я должен принять его. Важность достижения объединения. Цель имеется в виду, да? И тогда Мирав спрашивает, так приходит к духовной любви? Да, скажем, мы изобразим здесь что-то, любовь, да? Любовь. А здесь один эгоист, а здесь другой. Каждый уступает своему эгоизме, да? И тогда я принимаю в себя ее эгоизм, а она принимает в себя мой эгоизм. Каждый заботится о другом. Да, ну и все. И так мы работаем. И есть уже между нами что-то общее. Между нами есть что-то общее. Моя часть в ней и ее часть во мне. Что значит заботиться об ее эгоизме? Я готов делать хорошее ей, она мне. Каждый знает слабости другого, привычки ближнего. И так мы устраиваемся. Я должен любить ее слабости, ее привычки, а она моя. И так мы... Но почему? Потому что нам важно здесь, вот из этого общего, то, что мы создаем, что мы приходим к любви. Но еще до того, как мы занимаемся уступками эгоизма, чтобы потворствовать друг другу, мы занимаемся, у нас есть цель — любовь, полюбить друг друга. Да, есть здесь первое, потом вследствие этого уже будет второе, третье. Это огромные силы нужны для того, чтобы удерживать такую любовь. Это важность, когда все время должна быть важность цели, важность. Супружеская пара могут дать друг другу вот такую важность. Да, все время пример. Я должен показывать это, когда я это делаю для тебя, потому что я... Но не то, чтобы я делал это просто так. Я делаю это при условии, что я делаю это, потому что я жду, что я получу в ответ такое же отношение. И тогда эта игра, что это... Эта игра становится буквально взаимной. Когда каждый думает о другом, и каждый понимает, что с помощью этого он получит от другого отношения, которое не получит ни в каком другом месте. И тогда стоит мне это делать, потому что мы всего лишь эгоисты. Мы все делаем, потому что целесообразно нам это делать. И сделать из супружеских отношений что-то целесообразное. Тан спрашивает, и что получается, если один не уступает в эгоизме? Нужно ждать? Нет, я должен своим примером показать, как я уступаю в своем эгоизме. Нет больше, чем пример. Это самое-самое полезное, эффективное. Сара спрашивает, нужно продолжать сохранять супружеские отношения, когда любовь уходит. Что такое любовь? Это объединение. Нет, любви здесь нет. Не говорится о любви, говорится о том, что привычка становится второй натурой. Привычка? А любовь этого я не понимаю. Нет ни в каком месте понятия «любовь». Просто берут какое-то слово, какое-то впечатление, внутреннее воодушевление, называют это любовью. Мы должны выстраивать отношения, и во всех поколениях это так было, когда никто не строил на понятии любовь какое-то будущее свое на 20-30 лет вперед. Так и есть любовь или нет? Нет любви. Что такое любовь? Вы сейчас нарисовали и сказали, наша цель — любовь. Да, но что такое любовь, когда мы выстраиваем для себя хорошую жизнь, поддерживаем друг друга, держим друг друга, когда мы должны выстроить гнездо и детей, и все в хорошем устроенном виде. Это называется любовь, это можно назвать и расчетом, где есть важность, есть осознание, понимание, уступки. Со всем этим. Любовь — это всего лишь чувство, и нет, это нехорошо. Здесь должна быть система отношений совершенно иная. И нужно для этого подготовить супругов. Ила спрашивает, я думаю, что преданность — это самое важное в успешных супружеских отношениях. Преданность чему? Тому, что мы прежде всего товарищи. Прежде всего товарищи. Я ей, она мне, мы товарищи, когда я готов сделать для нее что бы то ни было. Мы просто составляем договор, это как туба, это договор. Мы соглашаемся, я и ты. Ты и я подписываемся под тем, что есть между нами связь. Есть между нами буквально поручительство, когда каждый поручается другому, что не даст другому упасть, будет помогать его, поддерживать. И так мы работаем взаимно в этом все время. Это как бы эгоистический взаимный расчет. А что еще может быть между двумя эгоистами? Хорошо, чтобы еще так было. Да, эгоистический общий расчет. Что плохого в этом? Когда мы обменялись вместо двух тел, мы строим для себя хорошую жизнь, когда не достает каждому другого, и каждый может восполнить другого, и поэтому мы согласились быть вместе. Почему нет? А что такое? Любовь, я люблю ее, я люблю тебя. А что будет на завтра? Но мы сегодня составляем договор, соглашение, что мы будем товарищами, прежде всего товарищами. Никто не будет делать плохого другому. Микки спрашивает, есть ли место в традициях раньше, когда, конечно же, так оно и было во многих поколениях, есть место, чтобы это вернуть? Нет, сегодня дети вообще не хотят слушаться детей с 10-летнего возраста, или даже, может быть, более взрослые, они не слушают то, что говорят родители. Мы живем в другом мире. Да. Воспитание супружеских пар. Чему бы вы научили и с какого возраста в супружеских отношениях? Что бы вы им сказали и в каком возрасте? Мы думаем, что супружество — это что-то особенное. Это, а в нем нет ничего особенного, потому что мы должны воспитать к объединению с 2-3-летнего возраста. И ребенок в однолетнем возрасте не способен ни с кем играть. С 2-3-летнего возраста начинает играть с другими детьми. И тогда мы должны научить его тому, как находиться в связи с другими. Это мудрость круга, мудрость уступок, мудрость игры с ближним. Все это нужно преподнести ребенку, чтобы он знал, как этим правильно пользоваться. И после того, как они растут, мы должны только расширить эти понятия объединения, когда есть объединение также и между полами. То есть что такое объединение? Объединение — это когда во всех своих желаниях, склонностях, желаниях, во всем, что есть у меня, я могу соединиться с ближним, во имя ближнего, с одним, с другим, с десятью, с большим окружением и так далее. Когда растут во мне всевозможные желания другого рода, я тоже привношу их и забочусь о том, как быть связанным в них с другими. Когда вдруг половое влечение раскрывается, которое делит всех на мужчин и женщин, на близких, далеких, ненавистных, любимых и так далее, я должен знать также, как я пользуюсь этим половым влечением, чтобы быть связанным с обществом в правильном виде, как и со всем другим. Поэтому нужно обучать этому. Методика, она существует. Но Каббала объясняет нам это. Как мы должны находиться в круге, как должны объединяться, как раскрыть важность в любом виде отторжения или объединения, склонности к обвинению или отторжению. И нужно учиться этому. Я бы это сделал, буквально обязал всех научиться. Учиться этому, потому что без этого мы, конечно же, теряем очень много в жизни. Давид спрашивает, я не понял, согласно тому, что сказал Рав, если Каббала не относится к мужчине и женщине и к их роли в этом мире и занимается только духовными мирами. Нет, она занимается, но это не является ее целью. Скажем так, это постороннее явление в изучении науки Каббала. Она занимается связью между нами для того, чтобы поднять нас на более высокий духовный уровень, где мы сможем раскрыть суть жизни, цель жизни, для чего мы живем, каков смысл жизни, как раскрыть высший мир в то время, когда ты живешь здесь и сейчас, познать, как действуют вообще все силы в реальности, как устроиться со всеми этими силами, как знать будущее, прошлое, настоящее. Это раскрывает наука Каббала. А то, что относится к половым отношениям, это тело человека, это временные малые проблемы. Хотя я и не говорю, что это незначительные совсем вещи. Есть разные вещи. Есть вещи, которые более глобальны, которые над жизнью и смертью, которые относятся по-настоящему к мирам. И человек тоже относится к этому. А есть здесь материальная жизнь. Конечно же, в пути мы должны это тоже устроить, без всякого сомнения, но не то, чтобы наука Каббала занималась именно этим, а чем-то более возвышенным. Но этим тоже. Есть у нас много зрителей в Фейсбуке в данный момент, и все посылают вам огромную благодарность за то, что вы говорите сейчас, за всякие советы. И Орит говорит, я очень довольна тем, что говорит Раф, он разрешает все проблемы и дает много советов. Шауль, например, спрашивает, если человек чувствует, что он не способен уступить, что вы советуете? Нужно учиться этому. Ты даже не знаешь, сколько ты выигрываешь, если ты уступаешь. Ты думаешь, что ты, уступая, отменяешь свой эгоизм. А может быть, наоборот, уступая, ты наполняешь свой эгоизм, способствуешь себе в этом. Подумай, что ты выигрываешь. Вместо того, чтобы приходить к раздорам и отбрасывать от себя, может быть, ты найдешь для себя очень хорошую пару, потому что в таком походе, что я не могу уступить, я такой, и все тут. Ты так ни с кем не сможешь сложить отношения. А как раз с помощью уступок ты можешь найти поддержку и взаимодополнение, которое ты сам себе никогда не найдешь. Нужно говорить об этом и согласиться, и пробовать. В темах жизни, когда вы все-таки живете так, находясь друг с другом, так попробуйте внести взаимные уступки. Это называется «я возлюбленному моему, а мой возлюбленный мне». И тогда в таком виде вы в этих взаимных уступках, как я здесь изобразил, вот здесь вы раскрываете вот эту общую часть, и она называется «душа». Это ваша душа. Это то, что вы в конечном счете строите. Между супружеской парой есть душа. Тогда будет душа, тогда она будет, когда я отменяю себя по отношению к кому-то, свое эгоистическое желание, и принимаю ближнего как часть себя. И тогда это происходит, жена и муж, муж и жена, а шхина между ними. Вот это общее место называется шхиной обитель. Так нишама и шхина — это то же самое. Все это раскрытие Творца. А что такое любовь наверху? Это во имя любви мы это делаем с самого начала. Но, по сути дела, мы строим между собой все. И тогда муж и жена, шхина между ними. А шхина — это место для раскрытия Творца. Творец раскрывается здесь, в этом общем месте. Хотен хочет спросить, когда человек уступает, есть такое ощущение, может, израильтяне чувствуют, что человек просто фраер. Насколько же вы дети, как маленькие, как я могу уступить? И вот такой мачо ограниченный с такой маленькой головой. Ну, такая личность. Поэтому я говорю, воспитание. Нужно воспитывать людей к этому. Можно, по крайней мере, какой-то совет. И воспитание — это слишком глобально, пока мы придем к этому. У меня, например, 2 дня осталось. Скажем, они встречаются сегодня, только уступать, только молчать. Сядьте между собой и поговорите, как вы хотите уступать друг другу. Не отменять друг друга, а каждый уступать, беря от себя и отдавая ближнему. Достигая таких вещей, чтобы каждый понял, что второй идет навстречу ему и строит какое-то общее место, где это место построено на уступках. И вместе взаимных уступок вы раскрываете совместную жизнь. И это место будет называться шхиной, обителью дословно, потому что это над эгоизмом каждого, и тогда в этом месте раскроется Творец. Это то, чему обучает наука Каббала. И поэтому это может быть и между товарищами, не обязательно. Это очень принципиально. Не обязательно между мужчиной и женщиной, между двумя эгоистами. И когда раскрывается Творец, в чем, какова связь тогда? Что значит? Вы раскрываете высшую духовную жизнь. Вы раскрываете, как вы на самом деле можете существовать вечно. Вы можете получить силы высшие. Это все возможно с помощью восполнения друг друга, но это с помощью подписания союза, соглашения между вами, договора, ктубы. И в этом все понятие объединения. Эфрат спрашивает, нахождение супружеской пары это судьба или это дано в руки человека? Нет, это под управлением человека, и может он беспокоиться и быть заинтересован. Что значит быть заинтересован? Он согласен, он понимает это в направлении объединения или нет? Есть много подруг. Они не замужем, и нет у них желания. Они даже не ищут. Они относятся к этому, что это в их руках, или как судьба, что посылает им их супружескую пару. Никто свыше, никто никому не посылает. Нужно искать, но нужно искать серьезно. Когда я ищу партнера, чтобы этот партнер был такой, как я, который понимает меня, и есть у него готовность взаимных уступок, и выстроить такие отношения между нами, когда вместе, где каждый уступает другому, но каждый, не то чтобы я ждал, что другой мне уступит, а он ждет, что я ему уступлю и так далее. Но как мы обучаем в группе, в центре группы, там, где каждый отменяет себя, там это будет называться или семьей, или группой, или душой, местом для раскрытия Творца. Так вот, Ли спрашивает, правильно ли, что женщины слишком самостоятельны по сравнению с мужчинами, что бы вы им посоветовали сделать? Я не советую играть, показывать силу. Это вообще не дело. Супружеские отношения должны строиться на дополнение, а не так, чтобы каждый подавлял другого, как раз наоборот. Это должен быть непрекращающийся пример, когда я уступаю, я отменяю себя во имя того, чтобы показать другому, что я готов это делать. И тогда у другого не будет выбора, он тоже будет поступать, как я. И тогда у нас будет все больше этого общего места, когда каждый отменяет себя по отношению к ближнему, и так мы придем к построению шхины. Йогев говорит так, чем позже женится, тем больше шанс того, что брак будет успешным. Да, но это зависит не от возраста, а от людей, насколько они воспитаны в этом отношении.
Микки
спрашивает, вы говорили о том, что вы уступали, Рабаш уступал своей жене. Вы можете привести пример, как вы уступали своей жене? Почти нет, но она уступала в очень многом. Я уступил в том, что я женился. Потому что на самом деле это было много лет назад, в России. В 72-м году, в 1972-м, я не хотел жениться, я хотел уехать в Израиль, но родители просили, сказали, что стоит тебе жениться, и ты будешь уже женатый. Я послушался родителей, уступил в этом. И это стоило мне еще нескольких лет, когда я оставался там и был отказником, но в конечном счете я уехал. Но в течение всей жизни я очень мало уступал в сравнении с тем, что, в чем уступала моя жена. Ну, что поделаешь, это было во всем, во всем. И в моем бизнесе, и в моей обычной жизни, и в семейной жизни, и в занятиях каббалой, и во всем. На самом деле, я не могу представить себе, сколько она сделала. Очень много. Буквально. Я бы в себе не мог раскрыть такие силы, да. Элли спрашивает, то есть получается, что женщины более уступчивые. Женщины с самого начала готовы к большим уступкам по отношению к мужчинам. Но вопрос такой, сегодня, когда все находятся в состоянии кризиса, мы этого уже не раскрываем, да? К сожалению. Но я думаю, что это их защитная сила, что они не хотят страдать. Они не хотят входить в такие ненужные отношения с самого начала. Женщина может дать пример уступки мужчине. Если они уже женаты, да, она может это сделать. Но еще раз, вопрос, насколько мужчина понимает это, потому что мужчина как ребенок, пока он начинает понимать, что он тоже должен так делать, и трудно мужчине, должно быть воспитание. Здесь нужен инструктаж. Наша проблема в том, что мы не получаем этой инструкции. Я говорю прежде всего о мужчинах. С мужчинами большая проблема, чем с женщинами. То, что женщины не желают выходить замуж и делать детей, потому что они изначально уже разочарованы в мужчинах, и почти нет надежды, что они правильно получат правильную реакцию от мужчин. Есть люди, которые спрашивают о вашей личной жизни. Мои это неинтересно, потому что я скажу тебе, я не пример, и я всю жизнь занимался, сегодня мне 70 лет, скоро будет 71. И с очень молодого возраста, даже еще до женитьбы, я начал интересоваться целью творения, смыслом творения. И ради этого я пошел учиться в университет, и затем еще в различные заведения. И поэтому это мое духовное занятие, и для другим нечему здесь учиться. Жалко, это как раз то, что интересует публику. Дуди, я могу сказать только одно. Я не пример. Я не пример. Я желаю вам жизни гораздо более правильной, истинной, счастливой, уравновешенной и дружной, чем было у меня. И это по моей вине. Что это так в природе? Что выше не является примером? То есть я вижу по вопросам, что вы должны быть моделью. Это совершенно неверно, потому что каждый больше товарища, и злое начало в нем больше. И человек не может выполнить заповеди, пока не нарушит ее. И большие, на самом деле, великие, которые прошли очень много ударов, очень много нарушений, всевозможных проблем, и с помощью них они все-таки преодолели и продолжали свой путь. И для этого нужна большая учеба. Но это не тот талит, который всецело голубой. Нет такого. И также в нашем поколении все эти проблемы, весь мусор, то, что выливается на него, он в конечном счете приходит ко всему добру. Задним последний вопрос, с которым мы начали нашу программу, и это была реклама, и есть ли шанс оставаться вместе всю жизнь? Мы дали ответ этому. Это, во-первых, нужно знать, как уступать друг другу. Что мы постигаем с помощью уступок? Мы строим шхину между нами. Место для раскрытия Творца это должно быть, а иначе супружеские отношения не может удержаться. Почему не может? Потому что оно должно принести достижение больше, чем просто так жизнь. Но поразить духовное постижение. А этого нет, и поэтому супружеские отношения не могут состояться. Но в тот момент, когда мы понимаем, что мы можем достичь этого, то, что называется, увидишь свой мир при жизни, свою неограниченную вечную жизнь. И на самом деле стоит, если супружеская пара понимает, что она достигнет все, что хочет, неограниченно во всех мирах, конечно же, они смогут уступать немного в своем эгоизме и увидеть своего партнера в жизни как партнера в достижении духовной цели, в вечной жизни. в том, что достигает меры все блага без всякого ограничения, высшее изобилие. Стоит это делать? В Зоре сказано, что человек, который женится, он сливается со Шхиной, потому что прежде чем женился, Шхина не пребывает над ним, потому что Шхина не пребывает вместе изъяна, а когда Шхина не пребывает над ним, она не дает ему 12 высших даров, и поэтому каждый, находящийся без жены, он словно без блага. Как сказано, нехорошо человеку быть одному. Да. Но необходимо понять, что жену строят как мужчину. Когда сходится молодая пара, это еще не муж и не жена, но когда они выстраиваются, соглашаются, стараются выстроить между собой общее место, называемое шхиной, каждый из них тогда назовется мужем и женой, а иначе нет, иначе это... Но будем надеяться, что они смогут достичь правильного воспитания, правильных сил для правильного объединения и раскрыть вечную совершенную жизнь духовную в связи между ними, и тогда все супружеские отношения будут во благо. Раф Лайтман, огромное спасибо. Рахели, мазаль тов. Большое спасибо всем. На следующей неделе мы поговорим о воспитании детей. Начинайте посылать вопросы. Время Каббалы. Хорошей вам недели.